моей жизни есть две привычки, которые мне достались от моих родителей, причем не просто достались мне от родителей, а достались вот с таким объяснением, что в нашей семье поступают вот так. Я помню, в детстве я очень любил покупать, это даже не были автоматы, были автоматы там за 3 копейки, за 1 копейку, а были еще такие, знаете, там соки разливали, то есть в продуктовых магазинах можно было подойти и купить сок. Самый дешевый сок был 10 копеек березовый сок или 10 копеек томатный сок. Вот такие самые дешевые соки. Обычно, когда я начинаю рассказывать эти истории, меня жена смотрит так на меня и говорит: «Костя, ты такой старый». Я говорю: «Саша, я не старый, я винтажный. Я просто помню такие винтажные вещи еще, как сок, который продается за 10 копеек». И вот одна из привычек таких, да, меня родители научили, что когда ты подходишь к тетеньке, там такие стояли тетеньки в фартуках, да, ты там протягиваешь ей 10 копеек, она наливает тебе сок, и тебе обязательно нужно сказать спасибо. То есть вот обязательно нужно поблагодарить за все, что делается в твоей жизни. Вот это первая привычка, которая мне досталась от родителей. Буквально я помню объяснение отца о том, что в нашей семье, ну, поступают вот так. Вторая привычка – это не мусорить. Вторая привычка – это если ты видишь бумажку там или у тебя какой-то фантик есть, да, ее обязательно нужно донести до урны. Потом произошел какой-то заговор в Москве, и урн стало намного меньше. Моя жизнь стала намного сложнее. Но все равно где-то в подсознании лежит вот эта фраза: «В нашей семье поступают вот так». Именно потому, что поведение очень тесно связано с нашими семьями, Иисус использует именно этот образ. Он использует образ как раз семьи для того, чтобы описать, каким образом мы ведем себя, каким образом мы, как христиане, поступаем. Он целенаправленно связывает вот эти две идеи – семьи и исполнение Божьей воли. Но с другой стороны, для любого христианина, для любого человека, который покаялся, доверил свою жизнь Богу, есть вот этот вот вопрос. Ну а что такое вообще Божья воля? Что именно я должен делать? Как именно я должен поступать? Сегодня вербное воскресенье. Сегодня мы вспоминаем с вами о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим, о том, как Иисус входит в этот город. Вообще, воскресенье называется воскресенье пальмовых ветвей, поэтому на алтарной части вы видите как раз украшение в виде пальмовых ветвей. Воспоминание о том, что именно пальмовые ветви они использовали для того, чтобы устилать дорогу перед Христом, свою одежду и пальмовые ветви. В России пальмы растут, но не везде, в отличие от вербы, которая растет везде. Поэтому у нас это называется вербное воскресенье, да, то есть просто вот этот образ одного из первых растений, распускающегося весной. Образ как раз воспоминания того дня, когда Христос въезжает в Иерусалим. И сейчас, когда мы будем читать с вами этот отрывок, посвященный триумфальному въезду Христа в Иерусалим, отмечайте для себя, задумывайтесь о трех категориях людей, с которыми мы сталкиваемся в этом отрывке. В этом отрывке есть ученики, и мы видим, в чем заключается Божья воля для них. В этом отрывке есть владельцы ослицы и осленка, и мы смотрим на то, в чем заключается Божья воля для них. И в этом отрывке есть все остальные люди, которые и поклоняются Богу, и мы обращаем внимание на то, в чем заключается Божья воля для них. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем и прочитаем этот отрывок из Евангелия от Матфея. Обратим внимание на то, как Матфей описывает триумфальный, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Вы можете следить за этим отрывком сейчас в ваших бюллетенях или на презентации. «Когда они приближались к Иерусалиму, в селение Вифагия, что расположено на Елеонской горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им: „Идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу найдете привязанную ослицу, рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-то спросит вас о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка: „Скажите дочери Сиона: вот царь твой идет к тебе, кроткий верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного“». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них плащи, и Иисус сел поверх них. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей шли впереди и позади него и громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» Когда Иисус вошел в Иерусалим, Весь город пришел в волнение, и все спрашивали, кто это? Народ отвечал, это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя о том, чтобы Ты показал нам сегодня, в чем Твоя воля. А показав, в чем эта воля, Господь, помоги нам послушно исполнять ее. Помоги нам, Господь, не искать каких-то отговорок. Помоги нам не прятаться за этими отговорками, но исполнять то, что Ты повелел нам. Дай нам, Господь, смирение, сил и мудрости для этого. Во имя Твое Святое мы молимся, просим Тебя, да будет так, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Естественно, что когда мы с вами подходим вот к этой идее исполнения Божьей воли и к идее того, что ученики Христа идентифицируются как те, кто исполняют Божью волю, да, естественно, возникает сразу искушение связать дела, то, что мы делаем, то, как мы поступаем, да, с исполнением Божьей воли. То есть мы связываем то, что мы делаем, с нашей верой, и мы говорим о том, что именно потому, что я поступаю определенным образом, молюсь определенным образом, провожу, жертвую деньги, рассказываю другим людям о Христе, делаю какие-то вещи, вот это меня спасает. Вот это то, что меня спасает, это то, что отделяет меня от всех остальных людей. Они плохие, они неверующие, я хороший, я верующий, и я делаю вот эти вот хорошие дела. Это не так. Это совсем не так. Мы видим это на примере, как раз вот возвращаясь, да, к той идее, с чего начинается, когда Иисус связывает впервые идею того, что мы члены Его семьи, да, с тем, что мы поступаем определенным образом. Происходит это в очень интересном разговоре. Происходит это тогда, когда родственники Христа приходят за Ним, ну, потому что им кажется, что Он несколько странный, приходят, чтобы забрать Его. И Иисус, как раз отвечая на их сомнения и обращаясь к ученикам, говорит о том, кто является истинно его семьей. Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с ним. Кто-то ему сказал, твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобой. Но Иисус ответил тому человеку, кто мне мать и кто мне братья? И, показав рукой на своих учеников, сказал, вот моя мать и мои братья, потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне брат и сестра и мать. Во время пасхальных праздников очень часто в прессе появляются такие сенсационные статьи. Достаточно небольшого кусочка манускрипта древнего, там, 4 века, написанного на одном из диалектов коптского языка, где встречается просто фраза «моя жена» в одном предложении с Иисусом. Я не выдумываю. На сайте есть буквально ссылка на журнал, мужской журнал, который опубликовал вот эту статью о том, что «Сынок, пора тебе жениться», по-моему, называется статья. Достаточно буквально вот таких ссылок для того, чтобы, таких примеров для того, чтобы люди уцепились за них и начали создавать сенсацию на голом месте. Почему это происходит? Ну, потому что мы привыкли с вами, что Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, спасибо, мне уже доложили. У нас отношение такое, что, ну, как бы Пасха, да, из года в год одинаково, ну, Иисус воскрес из мертвых. Ну, ладно, хорошо, в следующем году будем вспоминать еще раз, что Иисус воскрес из мертвых. И вот в погоне за этой сенсацией мы упускаем из виду очень интересный момент. Мы упускаем из виду как раз судьбу настоящих родственников Христа. Судьбу людей, о которых написано больше всего. Нам не нужно выискивать какой-то клочок манускрипта для того, чтобы найти историю двух братьев. Иакова и Иуды. Двух людей, которые на самом деле не верили в Христа. Они не верили в то, что Христос является Мессией. Неповедение делает людей частью семьи Христа. Точно так же, как мы не становимся большей частью нашей семьи, да, там, я не становлюсь больше сыном просто из-за того, что я говорю спасибо или выбрасываю мусор. Неповедение это делает нас частью семьи. Частью семьи нас делает вера. Поведение – это результат нашей веры. А вера – это элементарное признание, что Бог именно такой, каким Он открывается на страницах Священного Писания, и Бог сделает именно то, что Он обещает на страницах Священного Писания. Мы просто признаем Бога Богом. Это вера, доверие Ему. А потом уже, в результате этой веры, в результате этого доверия, наше поведение меняется, наш образ жизни меняется. Братья Христа – любят Его. Они любят Его. Они просто считают, что Иисус, Он немножко немножко странный. Он, ну, немножко не такой, как все. А в Евангелии от Марка как раз мы читаем интересный отрывок. Однажды, когда вообще вот этот вот разговор Христа и его семьи, он встречается во всех четырех Евангелиях. Это очень важный отрывок, это очень важный момент в истории жизни Христа. Вот Евангелие от Марка, и при этом каждое Евангелие уделяет внимание другому аспекту, другому взгляду на жизнь Христа. Вот Марк уделяет внимание тому, почему пришли родственники за Иисусом. Однажды, когда Иисус вошел в дом, опять собралась толпа, так что ему и ученикам даже поесть было некогда. Услышав об этом, родственники Иисуса пришли забрать его, потому что они говорили: «Он не в своем уме». То есть они считают, что Иисус хороший, Иисус правильный, но чуть-чуть странный. И наверняка, если вы пришли в церковь первый раз сегодня, ваш взгляд на Христа очень похож на взгляд Иакова или Иуды. Ваш взгляд похож на взгляд его братьев. Кстати, у кого есть младшие братья? У кого-нибудь? У меня нет младших братьев, я просто, чтобы вам было легче поднимать руку, я поднял руку. Я вообще единственный человек в семье, единственный ребенок в семье, поэтому испорченный, ну вот просто избалованный и так далее. У кого есть младшие? Есть, да? Чтобы вам было спокойнее. Вы можете быть идеальным старшим братом, и ваши младшие братья все равно будут считать, что вы странный. Ну, то есть, да, в этом случае понятно, что проблема не в Иисусе, проблема в его братьях, но все равно, как бы, они все равно не считают его мессией. Любят, да, но не считают его мессией. Они считают, что он немножко не в своем уме. В 7 главе Евангелия от Иоанна мы видим с вами чуть-чуть другой ракурс, чуть-чуть другой взгляд. В этом отрывке как раз мы видим, что братья, несмотря на то, что они считают, что Иисус чуть-чуть сумасшедший, они думают, ну, можно каким-то образом монетизировать его сумасшествие. Ну, можно помочь ему каким-то образом, потому что, ну, видно, что у него хорошо получается с толпой людей разговаривать, популярный человек. Давайте мы каким-то образом поможем ему эту популярность использовать в мирных целях. «Не оставайся здесь, иди в Иудею», — говорят братья, «чтобы и твои ученики увидели чудеса, которые ты совершаешь. Ведь никто, стремящийся к известности, не действует в тайне. Если ты делаешь такое, покажи себя миру». Да, ты чудаковатый, да, ты, скорее всего, сумасшедший, да, мы пришли за тобой, потому что, ну, уже в деревне все говорят про тебя, поэтому ты как-то смущаешь нас, мы хотим тебя забрать, но раз у нас не получается тебя забрать, давай мы дадим тебе советы о том, как ты можешь стать звездой, о том, как ты можешь стать популярным, о том, как ты можешь использовать эту славу, сделать следующий шаг, и для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Иоанн поясняет дальше, в 5 стихе, даже его братья не верили ему. Даже его братья не верили ему. Не поведение делает нас частью семьи. Мы становимся частью семьи из-за нашей веры. Братья не являются в этом смысле частью семьи Христа. Они как бы снаружи. Более того, для того, чтобы в том же Евангелии от Иоанна, да, чуть дальше, в 7 главе, в 10 стихе. «Но когда его братья пошли на праздник, он тоже пошел только не открыто, а так, чтобы никто не знал». То есть братья его весьма религиозные. Это хорошие люди. Они соблюдают иудейские законы, они соблюдают все правила. Они хорошие люди. С точки зрения поведения никаких проблем. Какие проблемы? Проблемы с точки зрения доверия. Они просто не верят, что Иисус и есть Мессия. Ну, и действительно, сложно их винить. Если ваш старший брат скажет вам о том, что он Бог, да, ну, как-то сложно в это поверить, потому что вы растете с вашим старшим братом, вы его видите постоянно. И вот такая же проблема возникает и у братьев Христа. Они не верят в то, что он Мессия. Это очень важный момент. Запомните это. Братья Христа при его жизни не верят в него. Они не считают его Богом. В чем же заключается Божья воля? Воскресение Иисуса меняет мое поведение. Оно меняет мой образ жизни. Оно меняет мою суть до такой степени, что теперь я следую за Божьей волей. Я хочу увидеть эту Божью волю в моей жизни. И вот эта Божья воля, она непривычна, хотя и логична. Эта Божья воля обыденна, хотя и весьма необычна. Она радостна, хотя она и повседневна. Она обоснована, хотя и принимается, ее нужно принимать верой. Что это означает? Давайте начнем с первого, с того, что она непривычна, хотя и весьма логична. Когда Иисус обращается к своим ученикам, Он им говорит о том, что идите в селение, которое перед вами, там вы сразу найдете привязанную ослицу, рядом с ней осленка, отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-то спросит вас о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Когда мы читаем этот отрывок, то на поверхности Божья воля выглядит вот, ну, именно такой, как мы бы не хотели ее видеть. То есть это совершенно нелогичные поступки, это страшные поступки. Я не знаю, какие мысли приходят вам в голову, да, но вот все время, когда я читаю о торжественном въезде Иисуса в Иерусалим, я представляю себе следующую ситуацию. Разверзаются небеса, и Господь мне говорит, в соседнем дворе есть машина, Ford Focus. В ней ключи уже вставлены в зажигание. Значит, тебе нужно пойти в соседний двор, взять эту машину. Тебя остановят, спросят, что это ты делаешь. Тебе нужно сказать, что я это делаю для Господа. Тебе скажут, ну тогда езжай и пригнать эту машину сюда. Вот я не знаю ваши чувства, да, а у меня чувства такие, Господи, может быть, я в церковь схожу? Может быть, я свечку поставлю? Может быть, твоя воля в чем-то другом выражается? Может быть, не надо мне идти во двор, потому что, ну, странно угонять машину и говорить людям о том, что она нужна для Господа. Ну, реально странно. Именно поэтому в других Евангелиях мы видим с вами, в Евангелии от Иоанна, Иоанн говорит, вначале ученики Иисуса ничего не могли понять, только после того, как Он был прославлен, они поняли, что сбылось написанное о Нем. Они не понимают, что происходит. Только после они понимают, что именно случилось. Матфей поясняет, это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажи дочери Сиона, вот царь твой идет к тебе, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». То есть, по большому счету, они могли бы догадаться. То есть, это не совсем нелогичное событие. По большому счету, они могли бы знать, потому что это часть пророчества того, как Мессия должен въехать в Иерусалим. Все знают об этом. И они могли бы догадаться. То есть, когда мы начинаем копаться, мы видим, что Божья воля на самом деле, она не такая уж нелогичная, как она кажется нам на первый взгляд. С другой стороны, давайте попробуем перенести Божью волю на что-то более привычное в нашей жизни. В чем выражается Божья воля? Апостол Павел в послании Фессалоникийцам в 4 главе, в стихах 3 и 5, пишет, «Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел со святостью и достоинством властвовать над своим телом, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога». Отрывок, ну, на поверхности кажется весьма логичным, понятным, да, то есть мы должны так поступать. Но отрывок этот вступает в противоречие со всем, что происходит в нашей культуре. За последние 50 лет количество пар, живущих в гражданском браке, увеличилось на 900%. Сегодня гражданский брак – это нормально, сегодня гражданский брак – это приемлемо, сегодня гражданский брак – это то, что делают все. Сегодня мы живем с вами век, когда целомудренность воспринимается скорее как порок, когда девственность – это врожденное заболевание, от которого нужно как можно быстрее избавиться. Серьезно. Ну, представьте себе о том, чтобы подросток, там, девушка или молодой человек открыто заявляли о том, что, ребята, знаете, ну, у меня никого не было, я девственник, я девственница, да, и это нормально, и я этим горжусь. Как на него будут смотреть? Как на прокаженного, как на прокаженную. Дети начинают придумывать какие-то истории только для того, чтобы на них так не смотрели. Это воспринимается именно как заболевание. Сегодня средняя продолжительность гражданского брака до того, как официально оформляются отношения, 31 месяц. Люди живут 31 месяц, потому что, ну, у всех есть вот понимание, да, того, как это сегодня делается в нормальных семьях. В нормальных семьях ты живешь 3, 4, 5 лет, вы должны привыкнуть друг к другу, а потом уже вы вступаете в брак. Сегодня сказать там, девушке о том, что ты не будешь с ней спать до брака, ну, девушка будет на тебя странно смотреть. А девушки, мы живем, да, вот в этот век, когда постоянно девушкам скармливают одну и ту же ложь, когда им говорят о том, что если вы хотите удержать мужика, вам нужно с мужиком переспать. Вам нужно, ну, вот, отдаться ему. Вот это нормы морали. И тогда, когда мы читаем с вами этот отрывок, Отрывок, который говорит, берегите себя от разврата, отрывок, который говорит, властвуйте над своими телами, отрывок, который говорит о том, что вы должны жить в соответствии с другой сексуальной этикой, он кажется нам странным. Но когда мы начинаем принимать эту Божью волю, когда мы начинаем практиковать эту Божью волю, когда мы начинаем жить в соответствии с этой Божьей волей, мы видим с вами, насколько она логична. Сегодня более 70% женщин в возрасте от 30 до 34 лет уже жили с кем-то, даже если это не был официальный брак. Но шансы на развод увеличиваются на треть у тех, кто живет в гражданском браке. Земная логика говорит нам о том, что нет, ну, по идее, вы же должны были притереться, вы же должны были узнать друг друга получше, вы же должны были как-то вот, ну, познакомиться там поближе, да, и у вас, по идее, в семье все должно было быть нормально, а социологические исследования говорят об обратном. Социологические исследования говорят о том, что с точки зрения психологии люди, которые живут в гражданском браке, относятся это и к мужчинам, и к женщинам, они чувствуют себя на кастинге. Они чувствуют себя, что постоянно идет вот этот вот отбор, что я должен соответствовать каким-то стандартам. И когда ты наконец-то добиваешься поставленной задачи, поставленной цели, ты женился, вышел замуж, то человек неминуемо, опять-таки, с точки зрения психологии, просто смотрит и говорит, а стоило это того? Ну, вот это вот, не убирающее за собой носки, стоило того, чтобы вот, ну, 5 лет страдать, не зная, он мне муж или он мне кто? Вот это вот, которое раз в месяц выносит мозг абсолютно всем, вот это стоило вот этой рекламной акции, через которую я проходил 5 лет? Нет. И из-за этого люди разводятся. На треть увеличиваются шансы. С другой стороны, мы видим с вами, что люди, простой пример, семьи, которые молятся вместе, разводы среди этих семей составляют 0,01%. 0,01%. То есть семьи, которые следуют Божьей воле, семьи, которые ставят Божью волю на первое место, какой бы нелогичной она ни казалась, какой бы противоположной культуре она ни казалась, наоборот, более успешной. Мы принимаем Божью волю. Мы применяем Божью волю. И это меняет наши жизни. Мы видим сперва, да, что Божья воля кажется нам совсем непривычной. Но когда мы принимаем Божью волю, мы видим, насколько Божья воля логична в моей жизни. Следующий момент. Как чувствуют себя в надельце ослицы или осленка? Ну, понятно, да, то есть человек, которому нужно, два ученика, которым нужно забрать, чувствует себя странно. Представьте себе, да, та же ситуация, двор, вы сидите, наслаждаетесь весенним солнышком, у вас там прогревается ваш Ford Focus, вдруг вы видите, как незнакомые мужчины забираются в этот Ford Focus и собираются уехать. Вы спрашиваете, что вы делаете, друзья, ну, потому что вы же верующий человек, правильно? То есть вы же вежливо обращаетесь к ним, то есть друг, брат, что ты делаешь? На что вы получаете ответ? Это нужно для Господа. И дальше ваша реакция. А, ну без проблем. Что должно происходить в жизни человека для того, чтобы вот в этой ситуации он сказал, что для Бога без проблем. Машина среднего класса без проблем, забирай. Ну, потому что для Бога. В жизни этого человека Божья воля должна быть повседневной. Следование за Божьей волей должно быть повседневно. Это человек, который понимает, что Божья воля заключается в том, чтобы мы трудились. Мы трудились для того, чтобы мы питали себя для своего пропитания. Это понятно, это все понимают. Очень многие останавливаются именно на этом. Очень многие, хотя, честно говоря, сегодня, в нынешний век, да, даже такая простая идея, что трудиться нужно для того, чтобы питаться, она не всем понятна, потому что, ну как, мне же нужно трудиться для того, чтобы... Для того, чтобы реализовать себя. Да, то есть я же в глубине души великий. Ну или вот эти вот идеи, да, то есть почему там всем людям нравится реинкарнация? Ну потому что я же в прошлой жизни был Петром Первым. Ну, понятно, что и вот в этой, в нынешней жизни, да, то есть я должен каким-то образом реализоваться. То есть сейчас даже такая простая идея о том, что мы трудимся для того, чтобы питаться, да, она, ну, потому что ну, нужно зарабатывать себе на жизнь. Она не всем понятна. Но люди, которые останавливаются на этом шаге, не попадают вот в этот порочный круг. Когда ты работаешь все больше для того, чтобы лучше можно было отдохнуть, но лучше отдохнуть у тебя не получается, потому что у тебя на это нет времени, потому что тебе нужно работать еще больше. Люди, которые вот останавливаются на этом шаге, попадают в порочный круг. Поэтому некоторые люди делают следующий шаг. Они понимают, что Божья воля заключается в том, чтобы мы трудились не только для того, чтобы, у нас было пропитание. Мы трудимся в том числе и для того, чтобы мы могли помогать другим. Тот проект, о котором мы говорили, один из многих проектов в социальном служении, который мы делаем, он в том числе и для того, чтобы помочь нашим друзьям, коллегам влиться в ту работу, которую Господь делает. Пожертвовать часть своих денег на благое дело, на покупку памперсов, на покупку самого необходимого там, в Тверской больнице, да, на покупку вещей, которые действительно изменят жизнь людей. На то, чтобы не просто зарабатывать деньги только для себя и для своего отпуска, и для своего там нового большого телевизора или еще чего-то, но и для того, чтобы помогать другим людям. Но есть следующий шаг. Следующий шаг как раз от того, что мы работаем во славу Божию. Джон Пайпер говорит о том, что работа людей включает в себя подчинение себе творения таким образом, чтобы формировать, контролировать его. Работа – это не просто работа. Мы работаем для того, чтобы прославлять Бога. Мы работаем для того, чтобы славить Его имя. Мы трудимся в том числе для этого. Работа – это прославление Бога. И то, как мы трудимся, как мы работаем, очень важно. Почему люди, к которым приходят и просят ослицу и осленка, отдают с такой готовностью? Потому что они понимают, что они работают для пропитания. Они работают для того, чтобы можно было помогать другим. Они работают во славу Божию. Все, что они делают, во славу Божию. Последняя часть. Когда мы трудимся таким образом, когда мы работаем таким образом, то наша работа, то, как мы ее делаем, неминуемо становится нашим благовестием, нашим рассказом о Христе. Апостол Павел пишет: «Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже и раньше говорили, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих, и чтобы вам ни в чем не иметь нужды». Видите, как Павел объединяет вот эти вот идеи, как он объединяет, что вам ни в чем не было нужды, работа для пропитания, работаем для нужд других людей, но работаем таким образом, чтобы возвещать Божью славу. Мы прославляем Бога тем, как мы работаем. И вот как раз на примере людей, отдавших ослицу и осленка, мы видим эту часть Божьей воли, то, как поступают верующие. И как раз следующий момент, когда мы переходим именно к поклонению, когда мы переходим к тому, что происходит вот при торжественном въезде Иисуса в Иерусалим. Мы видим, что Божья воля радостна. Она вызывает радость, но с другой стороны, Божья воля, она повседневна. Она радостна, хотя она и повседневна. Матфей говорит о том, что когда люди... Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» Когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». Они прославляют Бога. Причем они прославляют Бога таким образом, что фарисеи в Евангелии от Луки, мы видим это описание торжественного въезда Иисуса в Иерусалим, что фарисеи, видя, как народ прославляет Христа, просят Христа: «Иисус, можно громкость потише?» Ну, так вот, чтобы, то есть пусть прославляют там без проблем, да, но громкость потише. Ну, у всех были проблемы с соседями, когда у соседей праздник, у соседей вечеринка, да, а уже 3 часа утра, и вы... Момент странный, да? В русском языке никогда не знаешь, 3 часа – это утро или еще ночь. Вот 4 часа – это уже утро. А 3 – это вот такой... 2 часа – это еще ночь. А 3 – никогда не знаешь, что это. И вот момент, когда ты никогда не знаешь, что это, тебе нужно прийти к соседям и попросить их: «Можно музыку потише, пожалуйста?» Я понимаю, праздник, там, свадьба, там, еще что-то, да? Но музыку потише. И вот то же самое здесь. Фарисеи говорят: «Христос, можно громкость потише? Можно сделать так, чтобы люди тебя не прославляли? Ну вот настолько явно, настолько вот радостно, настолько, чтобы они не заполняли собой все пространство». А Христос говорит: «Говорю вам, если они умолкнут, то камни вы забьют». И мы воспринимаем с вами прославление Христа как что-то, что происходит, ну да, Христос торжественно въезжает в Иерусалим, да, вербное воскресенье, да, Пасха, да, там для протестантов вообще праздник, да, потому что, ну, Пасха сначала протестантская Пасха, а потом Пасха вместе с нашими православными друзьями Пасха, и Христос воскрес, воистину воскрес, то есть все люди обычно ходят в церковь там, ну, два раза в год, на Рождество и на Пасху, а вот, вот есть категория людей, там, протестантов, которые ходят два раза в год, оба раза на Пасху, сначала на протестантскую, потом на православную. А поклонение должно быть другим. В том же послании Фессалоникийцам, которое мы открывали с вами на протяжении всей беседы, там же Павел очень интересно говорит: всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. То есть это не что-то, что происходит только когда вы на богослужении, когда вы исполняете песни, когда группа прославления настолько классно ведет всех в поклонении Господу, что ты наполняешься радостью. Не только тогда. Всегда. Всегда. Наступили на ногу в метро, а ты радуешься. Знаете почему? Потому что смерти больше нет. Потому что, ну, подумаешь, на ногу наступили. Я же не умру. Я буду жить вечно. Чему мне не радоваться? Я буду жить вечно. Всегда радуйтесь. Постоянно молитесь. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, что именно в этом состоит Божья воля во Христе Иисусе для вас. Именно в этом всегда радуйтесь, постоянно молитесь, за все благодарите. Прославление – это не что-то, что происходит раз в неделю. Мы живем в этом прославлении постоянно, мы живем в этой радости, мы живем в этих молитвах, мы живем в этом благодарении. Мы всегда в этом живем, мы всегда этим пропитаны. Это Божья воля для нас. Если мы этого делать не будем, то камни вас забьют. То камни будут славить Бога, если мы не будем славить Бога. Это Божья воля для нас. Не угашайте духа, пророчеством не пренебрегайте. Но все проверяйте и держитесь добра, избегайте всякого рода зла. Избегайте. Поклонение – это то, что происходит постоянно. Поклонение – это то, что происходит в нашей жизни регулярно. И если вы пришли в церковь первый раз, если вы сегодня первый раз зашли на собрание, на богослужение, то наверняка вы воспринимаете Иисуса так же, мы уже говорили, да, об этом, что вы воспринимаете Его так же, как братья. То есть Он хороший, Он симпатичный, Он хороший учитель, но не Господь, но не Бог. И я понимаю, что для того, чтобы принять Божью волю, для того, чтобы доверить Ему свою жизнь, да, ну, необходимы какие-то, должны быть какие-то весомые причины. Должны быть какие-то весомые причины, которые позволили бы вам доверить свою жизнь Богу и сказать о том, что, Господи, я верю, что Ты не испортишь мою жизнь. На протяжении ближайших 4 недель, на протяжении всех пасхальных праздников, каждую неделю мы будем с вами рассматривать одну из причин, которая позволяет нам сделать этот шаг. Потому что вера, она, да, она с одной стороны, она, ну, требуется доверие, да? Но с другой стороны, она всегда обоснована. Божья воля, она обоснована. Давайте посмотрим просто на небольшие факты. Был такой исторический персонаж Иисус Христос. Это то, что принимают сейчас все историки, светские историки, христианские историки, мусульманские историки, все принимают о том, что был такой персонаж Иисус Христос. Иисус Христос погиб во время правления в Иудее римского проконсула Понтия Пилата. Третье, он был погребен вскоре после того, как он был распят. Вот это просто 3 исторических факта, которые принимают сегодня все, никто с этим не спорит. Факт, который требует объяснения. При жизни братья Иисуса не верили в Него. Они не верили в то, что Он Мессия. Они не верили в то, что Он Бог, ну, потому что Он старший брат. Что-то происходит в их жизни. Что-то происходит, что кардинально меняет их взгляд на Иисуса Христа. Мы встречаемся с вами, с этими 2 братьями, с Иаковом и с Иудой. Мы встречаемся с ними с вами, потому что они авторы 2 посланий, которые входят в Новый Завет. Они авторы книг, которые вошли в Библию, в Слово Божие. И в этих книгах они не говорят о себе, как о братьях Христа. Они говорят о себе, как о рабах Христа. Они рабы Христа, не братья, рабы. Иуда даже не называет, он даже не упоминает родство с Иисусом, он упоминает родство с Иаковом. Он говорит: Иуда – брат Иакова и раб Иисуса Христа. Оба эти брата погибают мученической смертью. К середине 60-х годов от Рождества Христова оба брата погибают мученической смертью. Их убивают религиозные фанатики. Но они принимают эту смерть. Хотя все, что им нужно сделать, это отречься от Христа. Все, что им нужно сделать, это сказать о том, что да, наш брат, ну, чудаковатый, странный, смешной, хороший был человек, но странный. Это все, что им нужно сделать. А они умирают за него. Они принимают смерть за него. Что же происходит? Что же происходит с братьями, которые приходят для того, чтобы забрать Христа, но потом умирают за Него? Что происходит в их жизни? Наиболее логичное объяснение, что что-то происходит в их жизни, что заставляет их настолько сильно поменять свой взгляд на личность Иисуса Христа, что теперь они готовы умереть за Него. Что-то настолько шокирующее произошло, что-то настолько сильное произошло, что они полностью поменяли свой взгляд на Христа. Мы знаем, что был такой персонаж Иисус Христос. Мы знаем, что Он умер. Мы знаем, что Он был погребен. Мы знаем, что у Него были братья Иуда и Иаков. Воскресение Христа из мертвых. Когда ваш старший брат, который был мертв, воскресает, это меняет ваш взгляд на вашего старшего брата. Это меняет ваш взгляд на вашего старшего брата настолько, что вы будете готовы теперь умереть. Почему? Потому что вы видели, что смерть невластна над вашим старшим братом. Вы не боитесь больше смерти. Первое доказательство, которое мы касаемся, это то, что воскресение Христа кардинальным образом меняет жизнь Его братьев и учеников, которые следуют за Ним. Просто, глядя на исторические факты, это наиболее логичное объяснение. Поэтому, когда мы принимаем Божью волю, да, мы принимаем ее по вере, но она обоснована. Она радостна, хотя и повседневна. Она обыденна, хотя и необычна. Она непривычна, хотя и вполне логична. И сейчас, если вы пришли в церковь первый раз, если вы пришли в церковь сегодня впервые, родство со Христом – это не что-то, что нужно заслужить. Это что-то, что мы получаем, просто доверив свою жизнь Ему. Это что-то, что происходит просто потому, что мы молимся, приходим к Нему. И мы получаем родство с Ним. Братья Христа становятся настоящими братьями Иисуса именно в тот момент, когда они доверяют свою жизнь Ему, именно в тот момент, когда они приходят к Нему в молитве, признают Его Богом. Именно тогда они становятся настоящими братьями Ему. И если вы пришли сегодня в первый раз, или если вы ходили много раз, но еще не сделали этот шаг, сейчас, в конце, когда мы будем молиться, вы сможете обратиться к Богу с этими словами, можете принять Его в свое сердце, можете стать Ему братом или сестрой, можете стать частью Его семьи. А если вы это уже сделали, если вы уже верующий человек, сейчас очень сложно сказать Богу, да свершится воля Твоя. Потому что у каждого есть сфера жизни, в которой, ну, сложно сказать, да свершится воля Твоя. Если вы не замужем, очень сложно сказать о том, что, Господи, да свершится воля Твоя, потому что, ну а вдруг Его воля в том, чтобы вы всегда были не замужем. Страшно. Страшно отдать Богу детей и сказать о том, что, Господи, да свершится воля Твоя в жизни моего ребенка, потому что страшно. Страшно отдать Ему свою карьеру, страшно отдать Ему свое благосостояние, страшно отдать Ему свою жизнь. Страшно, я понимаю это. Мне тоже страшно. Вот эти слова молитвы «Отче наш», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это же не просто слова. Это слова, которые Христос произносит в Гефсиманском саду, потому что Ему страшно. Ему страшно. В отличие от Его учеников, Он прекрасно знает, что Его ждет. Он знает, что Его ждет смерть. Он знает, что Его ждут мучения. Он знает, что Его изобьют. Он Бог, Он знает. И Ему страшно. И Он просит Бога: пронеси эту чашу мимо меня. Если есть шанс, если можно как-то по-другому, если можно, то давай по-другому, Господи. Ему страшно. Но он говорит, да свершится воля Твоя. Я понимаю, что страшно. Поэтому сейчас, когда в конце будет играть музыка, у нас будет время, много времени, для того, чтобы каждый из нас мог взыскать свое сердце, для того, чтобы каждый из нас мог исследовать свое сердце, для того, чтобы каждый из нас мог оставить у алтаря, мог оставить у ног Христа то, в чем страшнее всего, и мог произнести честно, искренне, из глубины души, да свершится воля Твоя. А если вы не знаете еще Христа, то сейчас, когда играет музыка, обратитесь к Нему, придите к Нему и попросите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Давайте помолимся, и после этого у нас будет время для созерцания. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, мы смиряемся пред Тобой. Мы просим Тебя сейчас, Отче, как бы нам не было страшно, покажи нам как раз вот ту сферу нашей жизни, которую нам нужно отдать Тебе. Покажи нам ту сферу нашей жизни, в которой нам нужно смириться перед Твоей волей, в которой нам нужно принять Твою волю, в которой нам нужно довериться Тебе, в которой нам нужно признать, Отче, что у Тебя получится намного лучше позаботиться обо мне, о моих родных, о моих близких, о моих любимых, о моей семье, о моей работе. Ты лучше позаботишься об этом, чем я, о моей карьере. Я прошу Тебя, Отче, покажи каждому из нас именно ту сферу, которую мы должны отдать Тебе. И я прошу Тебя о смелости для тех, кто пришел в первый раз или кто ходит давно, но кто еще не посвятил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, дай им решимости сейчас, дай им смелости прийти к Тебе, обратиться к Тебе и сказать, Отче, я славлю Тебя. Я славлю Тебя за то, что Ты не остановился на этом торжественном въезде в Иерусалим. Я славлю Тебя за то, что Ты не искал земного владычества и земной власти. Я славлю Тебя за то, что Ты торжественно въехал на Пнаху, что Ты умер за меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Чтобы все дни моей жизни она характеризовалась тем, что я исполняю волю Твою, а не ищу своего. Да будет так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.